представила Екатерина Евсеева. Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 6, днем ожидается до плюс 19. Погода будет солнечной, ясной. В Санкт-Петербурге плюс 13, плюс 17, также без осадков. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 сентября, пятница, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа – расследование теракта во Владикавказе, военное сотрудничество России и Израиля. Может ли Москва попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО? Подробно об этом, а также обзор газет и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, должна ли Москва, исторический центр Москвы, быть включена в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть также номер для СМС-сообщений 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Итак, сегодня мы спрашиваем, должна ли Москва быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 10 сентября в Северной Осетии – день траура по погибшим в результате теракта во Владикавказе. В республике приспущены государственные флаги и отменены развлекательные телепрограммы и мероприятия. По последним данным, в результате теракта погибли 19 человек. Из Владикавказа передает Алан Схурбаев.
Расследование теракта уже дало свои первые результаты. По горячим следам задержаны трое подозреваемых в причастности ко взрыву. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, прибывший во Владикавказ по распоряжению Дмитрия Медведева. Однако никаких деталей задержания этих людей Бортников не раскрыл. К этому моменту опознаны тела всех погибших на рынке. Еще 11 самых тяжелораненых уже доставлены в Москву спецрейсом МЧС России. Состояние пятерых оценивается как крайне тяжелое. Среди них 3-летний ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой. Все они распределены по больницам Москвы. Еще десятки раненых остаются в больницах Владикавказа, а родственникам пострадавших оказывают помощь психологи. К этому моменту известна личность смертника. Это некто по фамилии Арчиев. А машина «Волга» 31-й модели принадлежала человеку с фамилией Добриев. Установлено, что «Волга» приехала во Владикавказ из Ингушетии минут за 30 до взрыва. Следователи также надеются, что помощь в раскрытии преступления окажут камеры наружного наблюдения, расположенные на одной из автостоянок вблизи рынка. Территория на месте взрыва у центрального рынка во Владикавказе по-прежнему остается оцепленной. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по трем статьям, одна из которых – терроризм. Правительство России уже распорядилось выделить семьям погибших по 1 миллион рублей. Тяжело раненые получат по 400 тысяч рублей, а люди с ранениями легкой и средней степени тяжести – по 200 тысяч. Решением республиканских властей 10 сентября объявлено в Северной Осетии днем траура. В республике также распространили призыв ко всем гражданам в 9 часов вечера зажечь в окнах своих домов свечи в знак траура и поддержки пострадавших в теракте. Алан Схурбаев для «Радио Свобода», Владикавказ.
Российские общественные организации подают заявку в ЮНЕСКО о признании исторического центра Москвы объектом всемирного наследия. Пока в этот список входят лишь Московский Кремль и Красная площадь. Авторы надеются, что их инициатива будет поддержана не только обществом, но и властями страны. По мнению активистов, статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО поможет сохранить архитектурный облик российской столицы. И сегодня в утренней программе мы спрашиваем наших слушателей, должна ли Москва быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще раз напомню на контакты. Ровно в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Номер для СМС-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И мы также будем читать сообщения с форума, который расположен на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос, должна ли Москва быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, отвечали жители Казани. Опрос подготовил Олег Павлов.
Ведь ЮНЕСКО же создан для того, чтобы сохранять что-то, ну, в таком аутентичном виде. Вот поэтому я считаю, Москва обязательно должна быть включена в список, потому что, наверное, лет через 10 это будет другой город.
Нет, я считаю, что всю Москву включать не нужно. Она слишком быстро перестраивается, и там мало остается памятников архитектуры. Даже сами москвичи говорят, что мало старых домов, сплошной новодел. А что касается Кремля, то Кремль, если не включен еще, то его можно включить.
Я считаю, что это было бы великое событие, если бы Москву включили в список ЮНЕСКО. А у Москвы большая и очень интересная история. Если это произойдет, то очень многие народы во всем мире будут больше знать о русском народе.
Я как истинная патриотка России скажу, что Москва обязательно должна быть включена в наследие ЮНЕСКО. Если включен Кремль, то очень много в этом городе красивых церквей, разной архитектуры, различных там эпох, направлений. Так что почему бы и нет?
Я могу сказать твердо, что мэр Лужков, он не должен входить в наследие ЮНЕСКО. Центр Москвы, да. Мавзолей, нет. Ну и все, пожалуйста.
В последнее время, к сожалению, мы наблюдаем тенденцию разрушения исторических памятников, зданий, архитектуры, центров городов. Поэтому я считаю, что да, конечно, необходимо включить Москву для того, чтобы сохранить исторический город. Это необходимо.
Я думаю, что Москва обязательно должна быть включена в наследие ЮНЕСКО.
Москва должна быть обязательно включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Потому что, ну, во-первых, Москва – это один из крупнейших мировых мегаполисов, а второе – столица такого государства, как Россия. Ну, быть не историческим городом она просто не может. И поэтому считаю, что обязательно в этот списочек Москву нужно включить.
Так жители Казани отвечали на вопрос, должна ли Москва быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Ну, а я добавлю, что в середине часа мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И оставляйте, конечно, ваши комментарии на форуме, на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вы также можете отправить нам смс. Сообщение, номер для смс-сообщения 8-903-743-2801, и мы также принимаем ответы на московский пейджер 660-1046. Должна ли Москва быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО? Такой вопрос мы сегодня задаем в утренней программе «Время свободы». Вы слушаете радиостанцию «Свобода», в Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии сегодня день траура по жертвам взрыва у центрального рынка во Владикавказе. По последним данным, в результате теракта погибли 19 человек, пострадали более 130. В Махачкале обстрелян автомобиль начальника исправительной колонии Амара Мугабова. Он погиб, его жена получила ранение. В нескольких районах Павлодарской области Казахстана локализованы крупные лесные пожары, в результате которых погибли 6 человек. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к переговорам между властями Косово и Сербии при посредничестве Европейского Союза. Власти Ирана заявляют, что в субботу освободят гражданку Соединенных Штатов, задержанную в прошлом году вместе с еще двумя американцами. В Польше арестованы 102 человека по подозрению в хранении и распространении в интернете детской порнографии. В Киргизии за месяц до парламентских выборов сегодня официально начинается предвыборная кампания. И курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 88 копеек, евро 39 рублей 19 копеек. В 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема: о каких проблемах Северокавказского региона напомнил обществу террористический акт во Владикавказе. Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с известными кавказоведами Сергеем Арутюновым и Энвером Кисриевым. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов. Обращаем ваше внимание, что программа выходит в записи. Подписанное в начале этой недели соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Израилем вызвало оживленную дискуссию в политических и военных кругах двух стран. Реализация этого документа, как считают эксперты, свидетельствует о заметных переменах в ближневосточной политике Москвы, о перспективах и последствиях военного сотрудничества между Россией и Израилем. Корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Договор о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами не сумел всерьез отвлечь израильскую прессу от переговоров с палестинцами в Вашингтоне. При этом подписанный Израилем и Россией рамочный договор предоставляет очень широкое поле для обсуждения перспектив. Возможно, дело в том, что израильтяне пока еще не перестали ориентироваться на США, полагая остальные аспекты внешней политики страны менее значимыми. Председатель парламентской коалиции и сопредседатель Межпарламентской ассоциации «Израиль-Россия» Зеев Элькет считает, что это начало эпохи мультиполярности во внешней политике Израиля.
В общем-то, я думаю, что рано еще судить о последствиях подписанного соглашения между Израилем и Россией. Несомненно, это был очень важный шаг в развитии сотрудничества между Израилем и Россией и попытки Израиля выстроить свое функционирование в многополярном мире, таким, как он является сегодня, а не однополярным. Понятно, что военно-техническое сотрудничество, особенно по отношению к третьим странам, может быть важным ключом для того, чтобы израильские интересы гораздо более серьезно учитывались в России, чем это было до сих пор. Мы об этом говорили давно пытались продвинуть это в этом направлении. Космос и стереотипы израильского эстеблишмента этому мешали, и одна из главных препятствий была Минобороны как раз, поэтому то, что Минобороны Израиля, в общем-то, пошло на подписание этого рамочного договора, позволяет надеяться, что в дальнейшем он будет наполнен серьезным содержанием, но над этим надо еще очень много работать.
Некоторые средства массовой информации в Израиле задавались вопросом о том, может ли союз с Москвой нанести ущерб отношениям Израиля с Вашингтоном. Председатель парламентской коалиции Зеев Элькин оптимистично оценивает перспективы.
Я не думаю, что это как-то ударит по нашим отношениям с Соединенными Штатами. Израиль очень дорожит своим стратегическим партнерством с Соединенными Штатами и старается быть очень осторожен и, как правило, согласовывать свои шаги в области военно-технического сотрудничества с Соединенными Штатами. Россия сегодня не враг Соединенных Штатов. Мировая ситуация выглядит несколько иначе. И поэтому я, в общем, не ожидаю каких-то кризисов в израильско-американских отношениях.
У Израиля интересы понятны. Предотвращение усиления Сирии и Ирана. Российские интересы тоже понятны. Широкая модернизация вооруженных сил. Беспокойство Израиля вызывает соглашение о поставках России и Сирии сверхзвуковых крылатых ракет. Израиль также опасается, что Россия после всех отсрочек поставит Ирану дальнобойные зенитно-ракетные комплексы С-300. Это может серьезно ограничить возможность израильских ВВС нанести удар по иранской ядерной инфраструктуре. Руководитель программы исследований по России и Евразии американского центра Heritage Эль-Эль Коэн поделился с Радио Свобода своим видением развития отношений между Израилем, Россией и США.
Израиль в идеале хотел бы, чтобы Россия не продавала оружие его врагам, то есть Сирии и Ирану. Однако, понимая, что это немалая статья российского бюджета, Иерусалим надеется заинтересовать Москву совместными бизнес-проектами, компенсируя таким образом эмбарго на поставку российских ракет Дамаску и Тегерану. Важный аспект новых военных связей Израиля и России заключается еще и в сотрудничестве на рынке третьих стран. Достаточно большой процент ежегодно осуществляемых Израилем военных сделок связан с модернизацией техники советско-российского производства в интересах иностранных заказчиков.
Это сотрудничество обещает быть очень плодотворным, считает эксперт. Израильские технологии более продвинуты, чем российские, но Россия имеет уникальные промышленные мощности в тяжелой индустрии и выходы на многочисленные рынки, где требуется модернизация подобных вооружений. Но Коэн призывает не забывать о позиции США.
Администрация Барака Обамы менее напряженно реагирует на продажу ее союзниками вооружений России. Но Вашингтон вряд ли захочет чрезмерного усиления России в сфере современных технологий и улучшению положения израильской военной и авиационной промышленности. Продажа российских самолетов раннего оповещения Ил-76 «Фалькон» с израильскими радарами и другой электронной начинкой была сорвана Соединенными Штатами после большого скандала. В конце концов, самолеты были проданы Индии. Военно-промышленный комплекс США видит в высокотехнологичных израильских предприятиях конкурент и не рады объемным продажам израильских изделий на мировых рынках, в то время как многие в Вашингтоне также не желают быстрой модернизации России.
Ариэль Коэн не считает, что заключение соглашения между Израилем и Россией нанесет ущерб отношениям между Москвой и арабским миром.
расклад сил на Ближний Восток меняется. Если раньше арабские страны в штыки бы приняли российско-израильское военное сотрудничество, сегодня, когда арабы больше боятся усиления Ирана, а Израиль де-факто выступает как острие копья, направленного на Тегеран, России не надо опасаться потери рынка оружия на Ближнем Востоке. Тем более, что без модернизации российской военной промышленности эти рынки могут быть утеряны так или иначе.
Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Программу «Время свободы» продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Противостояние пастора маленькой группы христиан-евангелистов, намеревавшихся устроить публичное сожжение Корана и всей страны, в четверг, казалось, разрешилось миром. Однако поздно вечером выяснилось, что драма далеко не исчерпана, рассказывает Алан Давыдов.
Терри Джоунс, пастор небольшого евангелического центра в городе Гейнсвилл, штат Флорида, объявил, что не будет публично сжигать экземпляры Корана в знак осуждения действий исламских радикалов. Джоунс сказал, что принял это решение, получив от Всевышнего некий знак в пользу переговоров с имамом, инициатором строительства в Нью-Йорке исламского культурного центра и мечети рядом со Всемирным торговым центром. Сам имам Рауф выразил удовлетворение в связи с отменой сжигания Корана, но при этом заявил, что не общался ни с Джоунсом, ни с имамом из города Орландо Мухаммадом Мусри, выступающим в роли посредника между двумя служителями культа. В последние дни представители администрации, религиозные деятели различных конфессий и командующие войсками США в Афганистане генерал Дэвид Петреус выступили с громкими осуждениями намерений пастора Джоунса. Президент Обама в интервью телекомпании ABC утром в четверг назвал намерение священника выходкой, нарушающей американские принципы религиозной терпимости. С сугубо практической точки зрения, как верховный главнокомандующий Соединенных Штатов, я просто хочу, чтобы он понял, что зрелище, к которому он хочет привлечь внимание, может подвергнуть существенной опасности наших военнослужащих в Ираке и в Афганистане. Мы уже видим, за антиамериканскими протестами следует реальная угроза жизни солдат. Сам Джоунс заявил, что проигнорировал предостерегающий звонок из Белого дома. Ссылаясь на своих адвокатов, он утверждал, что его намерение сжечь священную книгу мусульман защищено первой поправкой к Конституции США, гарантирующей гражданам свободу мнения. Но, как дал понять в четверг пресс-секретарь Пентагона Джефф Моррелл, официальные лица продолжали усиленно работать над тем, чтобы повлиять на Джоунса. В администрации активно обсуждается возможность необычного шага – звонка пастору с целью убедить его в неправильности его намерений. Во второй половине дня евангелический центр Терри Джоунса посетили агенты ФБР. Вскоре после этого священнику позвонил лично министр обороны Роберт Гейтс и недвусмысленно заявил, что акция сжигания Корана может повлечь за собой гибель американских военнослужащих. В 5 часов вечера Джоунс публично заявил об отказе от акции.
Несколькими часами позже раздраженный пастор Джоунс объявил, что имам Рауф ввел его в заблуждение своим обещанием отказаться от строительства мечети. Если имам не отказывается от своей идеи, то пастор пока не отказывается от сожжения Корана. Тем временем в средствах информации появляются сведения о раздорах в рядах организаторов сооружения мечети. Слово Владимиру Морозову.
Земельный участок для будущего строительства и находящиеся на нем предназначенные к сносу здания были куплены группой исламских бизнесменов и религиозных деятелей. Когда они заявили о намерении возвести здесь 13-этажный исламский центр, это вызвало массовые протесты жителей Нью-Йорка. Стройте где хотите, но только не в двух кварталах от разрушенного террористами Всемирного торгового центра. Половину суммы, нужной для покупки места под застройку, около 5 миллионов, выложил бизнесмен Хишам Эл-Занати. Он родился в Египте, является гражданином США, живет в Нью-Йорке, где владеет несколькими медицинскими офисами и вкладывает средства в недвижимость. Недавно он заявил агентству новостей Associated Press, что всегда относился к этому проекту как к выгодному капиталовложению. «Мне уже предлагали за эту недвижимость втрое больше, чем я за нее заплатил», — сказал Эл-Занати. «Если кто-то даст мне 18-20 миллионов долларов, то я продам свою долю земли. Если земля будет продана, то исламский центр все равно может быть возведен, но на участке вдвое меньше сегодняшнего». Имамом новой мечети в исламском центре должен стать Фейсал Абдул Рауф. Вот что он заявил телекомпании CNN. «Если бы я знал, что произойдет, и что наши планы строительства исламского центра вызовут такие огорчения, то я бы никогда не выступил за такие планы». Тем не менее, сегодня он от этих планов не отказывается. Имам утверждает, что если место строительства будет перенесено, то это произведет впечатление, будто ислам в Америке находится под угрозой. Это и другие утверждения имама подвергает сомнению политолог Дэн Синор. «Посмотрите на фонд Kingdom, который поддерживал духовного лидера мечети. Это саудовская организация, и ей руководит человек, который финансирует радикальные медресе по всему миру». Наблюдатели обращают внимание на расхождение планов имама и бизнесмена и выражают надежду, что если разногласия среди сторонников исламского центра усилятся, то это может поставить крест на строительстве центра вообще.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Что изменит новый ближневосточный мирный процесс? Как реагирует на переговоры израильское общество? В программе участвуют писатель Давид Маркиш и политолог Александр Иоффе. Ведет программу Виталий Портников. Программа «Время гостей». Сегодня в 11 часов обращаем ваше внимание, что программа выходит в записи. А в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, у нас репортаж о том, должна ли Москва быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Российские общественные организации накануне заявили о том, что готовы подать заявку в ЮНЕСКО о признании исторического центра Москвы объектом всемирного наследия. И ваши звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 22212. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню также, что ваши ответы мы принимаем смс-сообщениями на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 8.30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Число жертв взрыва у центрального рынка во Владикавказе возросло до 19. Пострадали более 130. Как сообщили Интерфаксу в Министерстве здравоохранения Северной Осетии, ночью в реанимации республиканской больницы скончались мужчина и женщина. В Северной Осетии сегодня день траура по погибшим. В Махачкале неизвестно обстреляли автомобиль начальника исправительной колонии. Он погиб. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, это произошло, когда Омар Мугадов ожидал свою жену около магазина. В результате обстрела женщина получила ранение. В нескольких районах Павлодарской области Казахстана локализованы крупные лесные пожары, в результате которых погибли 6 человек. Как сообщили в МЧС республики, борьба с огнем продолжается, однако ситуация в регионе постепенно нормализуется. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к переговорам между властями Косово и Сербии при посредничестве Европейского союза. Проект резолюции был представлен совместно странами ЕС и Сербии. Президент России Дмитрий Медведев в пятницу примет участие в Международном политическом форуме в Ярославле. Власти Ирана заявляют, что в субботу освободят гражданку США, задержанную в прошлом году вместе с еще двумя американцами. В Вашингтоне выражают сомнения в правдивости сообщения представителей иранской оппозиции о существовании в горах к северо-западу от Тегерана секретного завода по обогащению урана. В Киргизии за месяц до парламентских выборов сегодня официально начинается предвыборная кампания.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Свинков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Российские общественные организации подают заявку в ЮНЕСКО о признании исторического центра Москвы объектом всемирного наследия. Авторы надеются, что их инициатива будет поддержана не только обществом, но и властями страны. По мнению активистов, статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО поможет сохранить архитектурный облик российской столицы. Тему продолжит моя коллега Елена Поляковская.
Москва не только столица России, но и уникальный памятник архитектуры и градостроения. Об этом говорится в обращении общественности, которая выступила с инициативой включить Москву в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению большинства активистов общественных организаций, это поможет сохранить облик исторического центра города и защитить его от безвкусного новодела. Координатор общественной коалиции в защиту Москвы Роман Ткач считает, что несмотря на то, что процедура признание ЮНЕСКО достаточно длительное, тем не менее сама заявка может изменить отношение городских властей к историческому наследию.
Мы рассчитываем на то, что инициатива станет государственной. Мы уверены, что федеральные органы власти не могут сказать, что Москва является малозначимым объектом и что она недостойна вхождения в список всемирного наследия. Это первое. Второе, мы рассчитываем, исходя из этого, что политика, проводимая московскими властями, будет признана вредной и, более того, преступной, поскольку все, что сейчас делается по имеющемуся генплану, все, что происходит у нас в течение последних лет на основе ППМов, постоянного правительства Москвы, других подзаконных актов, ведет к разрушению города и к уничтожению его исторического облика. Сейчас быстрого принятия не может быть, но будет изменен вектор градостроительной политики и государственной политики в отношении Москвы с ее уничтожения центра и застройки ее новостроем на воссоздание и восстановление его прежнего облика.
Градостроительная политика московских властей, по словам активистов общественных организаций, нанесла существенный урон облику центральной части города. Однако, по мнению специалистов, не все еще потеряно. Научный сотрудник Литературного музея Владимир Крыжевский считает, что если Москва будет признана объектом всемирного наследия, необходимо провести полную реконструкцию исторического центра города и закрыть его для автотранспорта, как это сделано, например, в Праге.
Речь идет, конечно, не о внесении каких-то объектов, а о внесении города. Я понимаю, что такой город, как Москва, не может быть полностью как бы зачислен в баланс ЮНЕСКО как памятник. Надо просто ограничиться хотя бы каким-то одним кольцом, там, я не знаю, бульварное, или которое образовано было когда-то Китайгородской стеной и так далее. И в этом кольце произвести полную реконструкцию Москвы, как сделали в Праге. И никакие машины туда не пускаются, кроме тех, которые довозят какую-то там пищу, напитки или ресторанов, которые имеют право развивать скорость не больше 5 км в час.
Главная цель списка всемирного наследия ЮНЕСКО – сделать известными и защитить объекты, которые являются уникальными. В дополнительной известности Москва, пожалуй, не нуждается, а вот спасение от разрушения уникальных памятников архитектуры города просто необходимо, считают активисты общественных организаций. И именно поэтому они подали заявку о признании Москвы объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
8-800-222-12 – это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем вас, должна ли Москва быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И уточняю, что, конечно, речь идет не о всем городе, не о всей столице России. Речь идет об историческом центре, о Москве до Бульварного кольца, о самом центре. Еще раз напомню номер телефона прямого эфира 8 800 222 12. И первой до нас дозвонилась Марина из Москвы. Марина, ваше мнение.
Здравствуйте. Вы знаете, в общем, странно, что вот у нас Красная площадь внесена, как вы говорили, в этот реестр ЮНЕСКО. Вот эти парады на бреющем полете, самолеты, которые разрушают там же храмы в Кремле. Как это она внесена, и никто не реагирует, что творит наша власть. И пока у нас будет Лужков и Путин, конечно, единственная защита может быть только с Запада. Потому что на людей, на специалистов, конечно, они не обращают внимания. Это блохи, что они сотворили с манежем, умудриться в центре столицы сжечь манеж. А что они делают сейчас с Большим театром? Я родилась в Москве очень давно. И живу сейчас в центре, и жила в центре. И мы ходим, так сказать, по своим местам детства, в какой цвет покрашен Большой театр. Это просто уму непостижимо, что они творят. И только может нам помочь смена вот этих вот друзей.
Ну, а включение в список ЮНЕСКО, исторического центра Москвы?
Тут помочь, но судя по тому, что творится на Красной площади, вряд ли даже это поможет.
Это был звонок от нашей слушательницы Марины. Сейчас послушаем Сергея из Тамбовской области. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Я недавно был в Москве, опять так вот, случайно. Но вы знаете, правда, это как-то диковато выглядит, чтобы Красная площадь оказалась под контролем ЮНЕСКО.
Ну, она уже в списке ЮНЕСКО, как и Московский Кремль, поэтому сегодня спрашиваем об историческом центре в целом. Москва до Бульварного кольца, стоит ли ее включать?
Ни в коем случае. Надо хотя бы провести реконструкцию старых вот этих всех зданий. Только тогда, наверное, можно что-то говорить на эту тему. А сейчас, Красный площадь, это кладбище. Ведь нормальное, обыкновенное кладбище. Вот. И, с каких-то пор кладбище будет у нас так вот обхаживаться. И действительно, вот сейчас предыдущий сказал, женщина сказала, москвичка, действительно, и... Я к Большому театру тоже подъезжал, глянул, там вообще диковато все так выглядит. Мы же варвары. Нам надо сначала хоть восстановить то, что разрушили. Тогда, может быть, будет и надо. А сейчас нет, ни в коем случае. Это ни в коем случае.
Таково мнение Сергея из Тамбовской области. Несколько сообщений с номера для СМС-сообщения 8-903-743-2801 и нашего пейджера 660-1046. Это московский пейджер. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет, не имеет смысла, ибо нынешний режим вытравил из Москвы всю историческую ценность. Вот еще один слушатель, который, к сожалению, не подписался. Разве город Новодел, состоящий из железобетонных коробок, может представлять историческую ценность? А вот Красная площадь с Кремлем и Мавзолеем действительно уникальная, историческая. Иван из Москвы. До тех пор, пока российские власти варварски грабят и уничтожают Россию, никакой ЮНЕСКО не поможет. Не в ЮНЕСКО надо обращаться, а власть менять. Еще одно сообщение. К несчастью, поздно спохватились. В Москве из истинно народных памятников старины остался лишь храм Василия Блаженного. Это сообщение от Александра из Сызрани. У нас есть еще один звонок. Виталий из Москвы. Виталий, доброе утро. Ваше мнение, должна ли Москва быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО?
Доброе утро. Свобода, доброе утро, все свободные люди. Никаких сомнений, я москвич. Никаких сомнений у меня нет в том, чтобы Москва была внесена в этот список ЮНЕСКО. Вдруг добрые люди всего мира все-таки надавят на всех этих поганцев, на всех этих бюрократов и казнокрадов, и удастся нам все-таки спасти хотя бы центр Москвы. Спасибо за внимание.
Это был Виталий, житель российской столицы, который считает, что исторический центр Москвы должен быть включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну что ж, еще одно сообщение с пейджера. Необходимо Кремль освободить от обитателей пирамиды власти и сделать центром международного сотрудничества этого памятника истории. Такое сообщение нам прислала Клара. Ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем, должна ли Москва быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжат новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Федеральная служба статистики России повысила оценку роста общего объема российской экономики в первом полугодии к уровню первых шести месяцев прошлого года с 4 до 4,2%. В первом квартале, по уточненным данным службы, рост ВВП в годовом исчислении составил 3,1%, а во втором, как и по предыдущей оценке, 5,2%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе увеличились на 51% к уровню августа прошлого года, превысив 168,5 тысяч машин. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса в России. В целом, за первые 8 месяцев года объем продаж таких автомобилей в стране составил 1 миллион 135 тысяч машин, на 14% больше, чем в январе-августе прошлого года. Парламент Испании одобрил проект реформы трудового законодательства страны, представленный правительством. Предусматривается, в частности, сокращение почти на треть выходных пособий для увольняемых постоянных работников компаний и предприятий, объемы которых считаются главной причиной, почему работодатели не стремятся создавать новые рабочие места, и роста безработицы. Ее нынешний уровень, более 20% численности экономически активного населения, является самым высоким среди всех 27 стран Европейского Союза. До сих пор объем выходного пособия для увольняемых работников, имеющих постоянный контракт, определялся в Испании из расчета оплаты 45 рабочих дней за каждый год, проработанный ими в компании или на предприятии. Теперь эта норма снижается до 33 дней за каждый год работы. Предварительные переговоры с профсоюзами о реформе рынка труда в стране не принесли результатов. На 29 сентября в Испании намечена общенациональная забастовка. Эксперты Всемирного экономического форума представили очередной ежегодный рейтинг стран мира по уровню конкурентоспособности их экономик. Три первых места заняли Швейцария, Швеция и Сингапур. За ними в первой десятке США, Германия, Япония, Финляндия, Нидерланды, Дания и Канада. Китай на 27-м месте, а лучше в рейтинге из постсоциалистических стран Европы – Эстония на 33-м. Всего в рейтинге 2010 года 139 стран мира из примерно 200 существующих. Россия, как и в прошлом году, получила 63-е место. На этот раз после Вьетнама, Словакии, Турции и Шри-Ланки и перед Уругваем и Иорданией, за которыми следуют Мексика и Румыния.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. Добавлю, что доллар сегодня стоит 30 рублей 88 копеек, евро 39 рублей 19 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии сегодня день траура по жертвам взрыва у центрального рынка во Владикавказе. По последним данным, в результате теракта погибли 19 человек, пострадали более 130. В Махачкале обстрелян автомобиль начальника исправительной колонии Амара Мугадова. Он погиб, его жена получила ранение. В нескольких районах Павлодарской области Казахстана локализованы крупные лесные пожары, в результате которых погибли 6 человек. Власти Ирана заявляют, что в субботу освободят гражданку Соединенных Штатов Америки, задержанную в прошлом году вместе с еще двумя американцами. В Киргизии за месяц до парламентских выборов сегодня официально начинается предвыборная кампания. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашей программе обзор свежих российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Андрей Грибанов. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
И, насколько я понимаю, теракт в Северной Осетии – это главная тема на страницах сегодняшних газет.
Да, совершенно верно. Очевидно, что нет ни одной газеты, которая бы не вынесла информацию об этом теракте. Подробности вчерашнего взрыва на центральном рынке во Владикавказе на первую полосу. Но так как эфир «Радио Свобода» был посвящен этому событию целиком и полностью, мы не станем подробно останавливаться на уже известных нашим радиослушателям фактах и обратим внимание только на некоторые подробности, которые пишут некоторые газеты. Вот интересная заметка в независимой газете, которая пишет, что борьба с терроризмом в России скоро может оказаться засекреченной, полностью или частично будет решать президент и правительство по инициативе ФСБ, по представлению ФСБ. Именно такой смысл заложен в поправках к закону о гостайне, который вчера одобрил Комитет Госдумы по безопасности. Вот так совпало, что взрыв и рассмотрение этого документа произошли в один день. Как уже писала до этого независимая газета, данный законопроект касается в том числе и СМИ, потому что в число тайн могут быть внесены сведения о подробностях организации и проведения того или иного теракта, как раз то, о чем пишут масс-медиа. А вот независимая газета сообщает, что некоторые люди, местные жители, знали о готовящемся во Владикавказе взрыве. Так, по собственной информации газеты, в день теракта около 8 часов утра, то есть за 3 с небольшим часа до случившегося, водитель маршрутного такси, следовавшего из Кабардино-Балкарии в столицу Северной Осетии, неожиданно высадил пассажиров, не доезжая автостанции. Он также посоветовал тем, кто ехал с ним вместе, не появляться в центре города, так как там возможен крупный теракт. Ну, что называется, no comments. Из других интересных тем стоит отметить материал в «Коммерсанте» под названием «Юрию Лужкову пригрозили в Кремле». Речь в статье идет о том, что Кремль не намерен мириться с попытками некоторых представителей столичных властей столкнуть президента и премьера, это цитата. Источник, не названный в администрации президента, заявил в среду вечером, что, цитата, «подобные попытки не останутся без соответствующей реакции». При этом тот самый неназванный источник также отметил, что это явно недопустимо и абсолютно не соответствует реальным отношениям между главой государства и председателем правительства. Но имеется в виду статья Юрия Лужкова, которая была некоторое время назад опубликована в «Московском комсомольце». Что касается реакции, то по версии газеты «Коммерсанта» у президента Медведева выход только один – отправить бессменного столичного градоначальника в отставку.
Но я обращаю внимание, что газета подчеркивает, что Кремль публично пригрозил московскому мэру.
Да, публично. К другим темам. Время новостей возвращает нас к проходящему в Ярославле мировому политическому форуму. Как пишет издание, государствление экономики в России достигло таких серьезных масштабов, что это признают уже не только иностранные наблюдатели и опальные политики. Даже члены правительства открыто говорят об этом как об угрозе. А вот защищают права государства, то есть право вмешиваться в экономику, в экономическую политику, как раз, как это неудивительно, те, кого принято считать рыночниками. Такую неожиданную перемену ролей продемонстрировал первый день работы мирового политического форума в Ярославле. Об этом пишет издание «Время новостей» в статье «Своя демократия». И вот несколько экономических тем. МК в статье «Обогащайтесь на здоровье» сообщает, что в правительстве России придумали закон в интересах страховых компаний. Он обложит данью всех врачей страны, а компенсации за их ошибки выплатят лишь сотням пациентов. Минсоцздравразвитие разработал законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности медицинских организаций перед пациентами. Для России это революционная инициатива. Она предполагает доступный и эффективный механизм возмещения вреда пациенту, чтобы ущерб покрывал не врач из своего кармана, а страховая компания. Ну, собственно, такая же история, как с ответственностью, гражданской ответственностью для автомобиля, для автовладельцев. Взносы в страховые компании должны перечислять все больницы и поликлиники, но, как выяснил московский комсомолец, не все в законопроекте гладко. Получить возмещение вреда смогут далеко не все пациенты, а только пострадавшие от медицинского вмешательства, те, кто стал инвалидами или вовсе умер. То есть за них деньги получат родственники. И еще одна информация, тоже такая экономического свойства, касающаяся в общем, всех людей. С «Известия» пишут, они продолжают серию публикаций под названием «Тариф бессовестный». Вот это вторая часть. Сотовые компании не хотят, чтобы цены на их услуги регулировало государство. Это вот, возвращаясь к Ярославскому форуму и разговору о том, что о государствлении экономики слишком большое. Грабительские тарифы на роуминг стали массовой проблемой для абонентов сотовой связи, но, возможно, сотовое вымогательство, в кавычках, о котором неоднократно писали «Известия», скоро закончится. Вчера вице-премьер Сергей Иванов поддержал инициативу Минкомсвязи ввести в стране госрегулирование межоператорских тарифов. То есть мало того, что на государственном уровне был введен этот законопроект о том, что платит входящий, звонящий, теперь вот еще и тарифы будут регулировать на сотовую связь. Это позволит снизить тарифы на роуминг, и компании «Большой тройки», так называемые, естественно, против. А Сергей Иванов поручил Минкомсвязи подготовить предложение по государственному регулированию деятельности операторов «Большой тройки». Вот об этом сегодня пишут газеты.
Ну, я вижу, Андрей, что и спортивные новости есть на первых полосах. Российские баскетболисты не смогли выиграть у американцев в четвертьфинале чемпионата мира. Об этом пишут сегодня российские издания. В четвертьфинале проходящего в Турции мужского чемпионата мира по баскетболу, обескровленная, как пишут газеты, многочисленными кадровыми потерями сборная России, уступила американской сборной, которая составлена целиком из игроков НБА, проиграла всего 10 очков, подчеркивают авторы публикации, на равных поборовшись с американцами больше половины матча, но в результате поражения россияне выбыли из борьбы за медали чемпионата.
Ну, давайте уж тогда, если мы как по традиции, как информационный выпуск обычный заканчиваем новостями спорта, тогда, конечно, стоит отметить еще выход в полуфинал US Open второй раз за карьеру Михаила Южного, нашего теннисиста. И вот, кстати, тоже газета «Известия» пишет о личном рекорде Веры Звонаревой, которая на открытом чемпионате США добилась наивысшего достижения за время своих выступлений в Нью-Йорке и в одной четверти финала обыграла эстонку Каю Кенопи, и теперь в полуфинале поборется с первой ракеткой соревнования датчанкой Каролин Возняцки.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был Андрей Грибанов. Ровно через час еще несколько тем из свежих российских газет. Сын бывшего мэра Томска Александра Макарова направил открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву и в Общественную палату России. Илья Макаров просит соблюдения конституционных прав отца. Бывший мэр Томска сейчас находится под домашним арестом. В последние месяцы его самочувствие ухудшилось. По словам родственников Макарова, ему нужна операция. Но, согласно судебно-медицинской экспертизе, состояние здоровья бывшего мэра Томска позволяет ему принимать участие в судебных заседаниях. Результаты этой экспертизы и заставили сына Макарова обратиться к президенту. С подробностями наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
«Я не просто прошу обратить внимание на нашу проблему, я требую прекратить тот беспредел, с которым столкнулся близкий мне человек», пишет Илья Макаров в своем обращении к президенту Дмитрию Медведеву и в Общественную палату России. Выступить с открытым заявлением сын бывшего мэра Томска Александра Макарова решил после того, как областной суд отказал его отцу, находящемуся сейчас под домашним арестом, в проведении операции.
«Я хочу, чтобы президент Российской Федерации обратил внимание на нашу проблему. Я рассчитываю на справедливость, чтобы человек, который еще невиновен, которому еще в процессе суда, я хочу, чтобы он имел права, как любой гражданин, обращаться в больницу, в такую, какой он хочет, лечиться там, где он хочет. Реабилитационный период этой операции всего 2 недели. А мы о сколько об этом говорим? Уже месяц-два, да, наверное? Вот эта вся ситуация началась. Ребята, дайте сделать человеку операцию, он будет ходить на суд»,
сказал Илья Макаров. Суд, в свою очередь, ссылается на заключение экспертизы, согласно которому состояние здоровья бывшего мэра Томска позволяет ему принимать участие в судебных заседаниях. Илья Макаров сомневается в объективности этой экспертизы, и к письму президенту сын экс-мэра приложил результаты экспертизы, проведенной по решению суда, и заключение врачей, которые осматривали Александра Макарова до нее. Они прямо противоположные.
«Он к этим же докторам обращался. И они совершенно другой вердикт вынесли. Вот это меня насторожило. То, что в этих бумагах именно написано, и врачи писали и заключение, и именно врач-морфолог, он написал, что есть грыжа позвоночника. И написал, что требуется человеку операция. А потом в заключении написано совершенно другое. Я хочу заявить прямо, и так как я сам лично с этим столкнулся, то у следствия когда оно не может доказать вину человека, это давление через здоровье человека. Здоровье самое главное.
В своем письме к президенту Илья Макаров заявляет о том, что у него нет никаких сомнений в политической подоплеке дела и что истинной целью власти является не правосудие, а расправа над неугодными. Александр Макаров был задержан в декабре 2006 года. Его обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями. Почти три года экс-мэр провел в СИЗО. Обращался в Страсбургский суд, и тот признал неправомерность содержания Макарова под стражей. Решением Верховного суда России летом 2009 года бывшего мэра отпустили под подписку о невыезде. Позже меру пресечения изменили на домашний арест. Произошло это аккурат после того, как Макаров выступил с критикой правящей партии и заявил о том, что накануне предстоящих выборов в Думу Томска оппозиции нужно объединяться и разрушать монополию «Единой России».
И вот эта жесткая задача, которая стоит на первом месте, я считаю, разрушение монополии во всем. И до тех пор, пока эта монополия будет существовать, никаких политических свобод, никакой легитимной власти, никаких экономических свобод речи быть не может.
Александр Макаров, еще будучи мэром Томска и членом партии «Единая Россия», активно критиковал партию власти. И одной из версий уголовных дел против него как раз была его политическая позиция. Очередная критика власти Макарова, как человека, находящегося под судом, не пугала.
Суд меня освободил под залог, да, не для того, чтобы я умирал или сидел в подполье, как некоторые тут местные политики считают. Я хочу работать для своего города, как работал всю сознательную жизнь. Даже если мне суждено всего несколько месяцев поработать, я абсолютно убежден, что этот дар мне пропадет. Поэтому меня совершенно не пугают дальнейшие там перспективы судебные и все прочее.
Теперь бывшему мэру Томска запрещено пользоваться почтой, телефоном и общаться с журналистами. Таким образом, уверяет сын Александра Макарова, его отцу заткнули рот, не дав возможности что-то сказать в свое оправдание. Сейчас бывший мэр Томска жалуется на плохое самочувствие и острые боли в спине. Его адвокаты и родственники намерены добиваться разрешения на проведение операции. В конце обращения к президенту и членам Общественной палаты России сын экс-мэра Томска пишет: «Я не прошу о снисхождении суда в отношении моего отца. Я требую соблюдения его прав как гражданина России». Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Слушайте в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». В Северной Осетии сегодня, 10 сентября, день траура погибшим в результате теракта во Владикавказе. Ход расследования взрыва у городского рынка. МЧС России борется с лесными пожарами в Алтайском крае. Несколько дней назад в 15 районах края в связи с природными пожарами был введен режим чрезвычайной ситуации. Должна ли Москва быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО? Такой вопрос мы задаем в сегодняшней утренней программе «Время свободы». В середине часа, как обычно, звоните в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти в верхней части экрана. Мы принимаем также ответы на номер для СМС-сообщений 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».